«Компас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас». И его ведущий Татьяна Голованова.
И Олег Обухов. Подключайтесь к нашей видеотрансляции на страничках «Радио Спутник», «Фейсбуке», «ВКонтакте» и на «Ютьюбе».
Да, заходите в наш «Телеграм», там очень много всего интересного. И заглядывайте в «Перископ», там тоже есть наша видеотрансляция. Ну, на этой неделе произошло сразу два вероломных нападения на чужие границы и имущество. Начнем с морского боя в Японии. Море. Инцидент произошел во вторник. При задержании браконьера из КНДР напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного из огнестрельного оружия. А при этом, по крайней мере, один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов. Это такие небольшие суда с мотором. Из-за случившегося в МИДе России был вызван временный проверенный в делах КНДР в России.
Да, ну, там пока не готовы комментировать эту ситуацию, но не утихает шумиха и вокруг атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Вот эта вот история еще громче разошлась на этой неделе. В ночь на 14 сентября 10 дронов, запущенных повстанцами-хуситами, атаковали два нефтяных месторождения страны. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».
Вашингтон бездоказательно обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты королевства. МИД Ирана назвал это заявление безосновательным. У саудовцев также нет доказательства причастности Тегерана, но в Риаде соседов все-таки подозревают.
Усложняет ситуацию излишняя агрессивность стран Запада, которые начали такой очередной повод разборок с Ираном. Ситуация накалилась до такой степени, что ряд экспертов опасается новой войны на Ближнем Востоке.
Отразились последствия атаки на рынки нефти. Саудовской Аравии даже пришлось покупать нефть на внешних рынках. Из-за этого цены на топливо подскочили, так как сколько потребуется на восстановление инфраструктуры крупнейшего экспортера черного золота, пока неизвестно. К тому же информация об ущербе, ну, какая-то слишком противоречивая.
Да, там непонятно, сколько разрушено, что конкретно разрушено. Но, тем не менее, эта ситуация стала примером и имиджевой атаки. Американские ПВО так сильно, которые разрекламированы у нас и говорят, что они самые мощные, но они не смогли предотвратить атаку всего лишь каких-то там дронов. Американцы пожали плечами и сказали, ну, бывает, ну, что вы хотели. А чего уж там, да? А Россия уже предложила приобрести нормальную противоракетную защиту, вроде С-400 или С-300.
Почему локальные инциденты стали вызывать глобальные последствия? Мир накален до предела? Обсудим с нашим гостем в эфире радиошоу «Компас», декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Борисович. Ну, у нас есть такая рубрика постоянная, называется она «Вопрос в лоб». И вот сегодня мы хотели у вас спросить, а почему атака дронов взорвала мировой порядок?
Ну, я бы здесь, знаете, может быть, у меня есть тоже такая некая соблазн там подраматизировать, да, там создать такую угрозу глобальной вселенской катастрофы, обозначить. Да, на самом деле, на мой взгляд, здесь серьезных, как говорят, это, конечно, серьезный инцидент, но, наверное, не более того, да, потому что рынок нефти уже, по большому счету, отыгрался уже, Саудовская Аравия возобновила снова добычу в необходимых объемах. Единственное, конечно, как говорится, осадок остался, да, и здесь это во многом осадок, ну, на мой взгляд, связан с тем, что все-таки Ближний Восток — это самая горячая, самая такая силовая точка планеты, да, там сходятся интересы американцев, китайцев, России, Израиля, собственно, Ирана, и Саудовской Аравии. В общем, это очень такая точка напряжения, и такой любой такой инцидент, он может, как говорится, повлечь за собой, скажем, такой эффект домино, да, то есть повлечь за собой какие-то, в общем-то, непрогнозируемые военные столкновения, обмен ударами, и ввиду того, что Ближний Восток — это в том числе и такая, как сказать, большая нефтяная бочка, да, из которой черпается черное золото, это может повлиять в том числе и на мировую экономику, да, потому что углеводороды, они, конечно, во многом определяют уже, я бы сказал, мировую экономическую и финансовую даже конъюнктуру. Поэтому, в общем-то, такой, казалось бы, ну, довольно локальный инцидент, он породил такие бурные выяснения отношений. Ну, и, мне кажется, здесь Соединенные Штаты Америки этим очень ловко воспользовались, да, с одной стороны, для давления на Иран, с которым у них не состоялась вот эта большая сделка, с которой американцы вышли в одностороннем порядке, а с другой стороны, для давления своих европейских партнеров, которые недовольны, собственно, возобновлением санкционной политики Вашингтона против Ирана, и, в общем-то, нашли сейчас лазейки, и, более того, даже умудрились предоставить Ирану кредитную линию на 15 миллиардов долларов. Поэтому вот здесь, мне кажется, ввиду того, что сплетаются воедино интересы самых разных, как сказать, сильных мира сего, то здесь поэтому вот такой взбудораженные рынки, взбудораженные средства массовой информации, взбудораженное общественное мнение.
Вы сказали, что есть желание Соединенных Штатов несколько надавить на европейских партнеров. А если говорить более конкретно, поименно, грубо говоря, это какие страны?
Ну, прежде всего, опять же, Франция, Германия, да, и Италия, и так далее, которые, в общем-то, недовольны тем, что... Кстати, не только даже на европейских, да, потому что, например, в плане экспортной иранской нефти, да, второе и третье места занимают Япония и Южная Корея, да, которые тоже являются фактически где-то партнерами, а где-то даже сателлитами Соединенных Штатов Америки. Первое место там среди потребителей иранской нефти занимает Китай, да, а вот Япония и Южная Корея тоже, в общем-то, находятся фактически в сфере, скажем, такого вот, я бы сказал, нефтяного влияния Ирана. Поэтому здесь вот, конечно, американцы или, может быть, уже, так скажем, взять там администрации Трампа, потому что я бы, скажем, очень, ну, скажем, американскую элиту бы, ну, скажем, она очень дифференцирована, и Трамп, его команда, это лишь определенная часть американской элиты.
Я думаю, и сторона, которая делает все наоборот. Да?
Да, безусловно. Там, кстати, тоже вот проблема такая. Перед этой проблемой давно уже стоит Трамп, чтобы он, с одной стороны, он так периодически бряцает оружием, да, а с другой стороны, он понимает, что если он это оружие применит, то соответствующим образом его оппоненты, и с той же самой его, там, как сказать, заклятые друзья из Демократической партии США, да, они тоже постараются воспользоваться этим обстоятельством и как-то его подставить, да. Поэтому старается больше бряцать оружием, чем допускать какие-то резкие и необоснованные действия. Поэтому здесь идут в основном угрозы, там армии Соединенных Штатов Америки приходит повышенную боевую готовность, но пока мы, как говорится...
Но это все на словах, да, скорее
да,
всего?
Да, честно говоря, конкретных действий я не вижу, потому что, извините меня, для того, чтобы вести полноценные боевые действия, даже невзирая на многочисленные американские базы, которые расположены там вокруг того же самого Ирана и так далее, все равно нужно, конечно, концентрировать войска, нужно туда подтягивать авианосцы, и так далее, пока мы этого, честно говоря, не видим.
Александр Борисович, ну здесь встает вопрос, наверное, самый популярный вопрос на этой неделе, а кому выгодна все-таки атака на объекты инфраструктуры саудов?
Да, Соединенные Штаты воспользовались ситуации, но кто ее устроил?
Ну, здесь, опять
может
же...
Может быть, действительно Иран?
Ну, что касается Ирана, я думаю, что вряд ли, потому что Иран сейчас находится в очень такой сложной, подвешенной ситуации, да. У него очень, говорю, непростые сейчас отношения с Соединенными Штатами Америки, с Израилем. Сейчас даже вот с Россией там есть определенные иногда трения по поводу Сирии, да, поскольку Иран недоволен тем, что Россия слишком активно, как сказать, включилась в решение сирийской проблемы и перехват эту инициативу. Поэтому Ирану вот сейчас, честно говоря, не хватало только вот этого вот мирового осуждения и, скажем, какого-то вот такого скандала, да. Мне кажется, что здесь либо это действительно была инициатива хуситов, да, а вот действительно самые там совершенные системы ПВО, они сейчас могут пропускать вот атаку дронов, которые, в общем-то, под которые они не заточены. Если мы вспомним в свое время, когда даже американские атаки на Югославию, да, вспомним, как был сбит вот этот знаменитый самолет-невидимка, да, он был невидим для всех современных радаров, а какая-то советская система образца 56-го года, она, под нее просто уже он, как сказать, на нее не был рассчитан, что, вообще, видимо, считают, что такие уже больше не существуют, а там был он как на ладони, врезали и сбили.
А да? Эта ситуация по Патриот ударит как-то и вообще по коммерческим заказам, внешним заказам американского оружия?
Мне кажется, по крайней мере, вот этот, да, так сказать, Патриот уже давно, собственно, есть определенные претензии, да, и тут и Россия довольно активно пиарится, да, и С-300, С-400, да, сейчас уже там и заявляется С-500, да, и в этой ситуации, конечно, вот мне кажется, здесь американский ВПК, он начинает потихонечку сдавать, пока американцы разве что используют, что называется, административный, да, ресурс давления на своих партнеров, да, заставляет приобретать эти системы, но если бы была как бы свободная конкуренция, я не знаю, кого бы они еще лучше выбрали, да, как сказать, и кого, какую бы систему посчитали надежной. Потому что мы видим, что Турция сейчас очень, ну, даже и довольна, да, собственно, сотрудничеством с Россией.
Так там и качество, и цена, извините.
Ну да, соотношение цены и качества тоже немаловажно, да, потому что...
Очень тонко заметил тогда Владимир Путин, что, а вот если бы у вас стояло С-300 или С-400, этой ситуации бы не было.
Ну, здесь скорее потроллил немножко, так скажем, саудитов, да, которые, ну, я думаю, что американцы вряд ли им оставят такую, дадут такую возможность еще и Саудовской Аравии уйти на сторону, да, и, как сказать, заводить романы в области ВПК с Российской Федерацией, да. Уже и так Турция тут ведет себя совершенно там фривольно, да, в этом плане.
То есть саудиты не готовы покупать наши системы?
Они, может быть, и готовы, другое дело, что дядя Сэм не позволит. Поэтому и слишком тесны связи Саудовского Королевского дома с Соединенными Штатами Америки, чтобы и зависимость, да, чтобы им там удалось как-то вот выйти из-под этого контроля.
А Рияд будет как-то подогревать эту историю, конфликт и, там, не знаю, в рамках ООН все это не ограничится, а пойдет еще дальше?
Ну, я думаю, что он скорее будет только медийно подогревать, да, может быть, там, апеллируя к общественному мнению, да, искать какие-то доказательства, хотя пока никаких доказательств, в общем-то, нет. Так же, как еще недавно, когда состоялась атака дронов на там танкеры, да, тоже был обвинен Иран, но при этом, опять же, никаких доказательств, как сказать, предоставлено не было, да.
Ну, а в мире постправды, мне кажется, доказательства-то и не самое главное.
Ну, безусловно, другое дело, что когда ты слишком часто кричишь, там, когда слишком часто вор держит крючки сбора, да, но в конце концов все равно даже, если у нее есть очень убедительные масс-медиа, да, все равно когда-то уже теряется доверие к вот такой информации и уже начинает как минимум перепроверять по другим источникам, да, на ее. Поэтому, ну, мне кажется, тем более, что, как я уже говорил, у Трампа есть свои внутренние там противники в Америке, они тоже, в общем-то, иногда заинтересованы даже поддержать, казалось бы, как они называют, там, тоталитарные, там, фундаменталистские и прочие режимы, в противовес Трампу, чтобы нанести тому политический урон, да, потому что, например, когда был конфликт с той же самой Северной Кореей, когда там американцы уже вообще прямо имитировали...
Ну, когда кнопками, да,
да, уже... имитировали уже фактически нанесение удара, да, мне кажется, руководство Пхеньяна больше даже рассчитывало не на помощь Пекина, да, своего стратегического партнера, а сколько на помощь, как бы, Демпартии США, да, которые...
Засланные казачки.
Да, просто которым невыгодно, чтобы там Трамп поддерживал победу. В итоге американцы там побаражировали, да, там в итоге потеряли 2 каких-то самолета, которые упали в море, а Северная Корея на войну так и не явилась.
Осталось при своих.
Да, и на этом все закончилось.
Ну вот, тем временем США хотят уже, по крайней мере, об этом заявляют, они хотят сформировать коалицию против Ирана. А зачем она нужна? И какое практически применение может быть этой коалиции?
Ну,
Помпео заявил об этом.
Ну да, но опять же, создать коалицию, там, мне кажется, есть определенные для этого препятствия. Как я уже говорил, европейцы не заинтересованы в том, чтобы сейчас бить по Ирану. Китай вообще сейчас предоставил какую-то феноменальную там кредитную линию, вроде появилась информация, на $400 миллиардов, да, Ирану, да, и это, конечно, очень серьезная подпитка, еще гораздо больше, чем у европейцев, да. Россия тоже все равно так или иначе тактически сотрудничает по Сирии с Ираном, и тоже она, как сказать, не заинтересована в том, чтобы Иран был разрушен и произошла дестабилизация.
А с другой стороны, есть еще Израиль.
Израиль, да, но Израиль
давно
сейчас...
хочет что-нибудь
в основном с там, в Израиле, как сказать, это давняя мечта, как говорится, Нетаньяху, да, так скажем. Но Нетаньяху тоже сейчас не так все просто, да, потому что сейчас вот, опять же, вот сейчас прошли повторные выборы, опять там непонятно, кто там, как, будет ли коалиция, не будет ли коалиция, да, и, в общем и целом, там сейчас внутренними проблемами в большей степени занимается Нетаньяху, и тоже здесь, как говорится, все-таки на Иран, не Сирия, да, все-таки у него более-менее, скажем так, отмобилизованные вооруженные силы, и, а как известно, в общем-то, Израиль, ну, ценит своих людей, да, и, в общем-то, не готов нести какие-то серьезные потери, да. Да, там нанести какие-то отдельные удары там, по каким-то базам, да, допустим, не знаю, там, проиранские там, Хизбаллы там, на территории Сирии могут, да, но вот чтобы вот вести полноценные боевые действия с, ну, достаточно современной армией и, скажем, современным государством...
Ну, это... а разбомбить беспилотниками, дронами также, ну, ракетами малой дальности, ну, определенные территории Ирана, разве они, ну, не знаю, планируют это, таких вещей?
Ну, не знаю, может быть, какие-то, я думаю, ну, как сказать, здесь, как говорится, если бы Израиль был пострадавшей стороной, я думаю, что тогда бы, безусловно, дело чести было нанести ответ.
А тут саудиты и не жалко.
А здесь какие-то саудиты, тем более, что в самом Израиле к саудитам тоже отношение,
вот,
мягко говоря, такое.
Вот, я к этому такое. И клоню, да.
Да, в общем-то, их воспринимают каких-то исламских фундаментаристов, которые тоже, в общем-то, мягко говоря, недобро относятся к государству Израиля, в общем-то, мягко говоря, евреев не любят, да, так скажем, и поэтому впрягаться за них тоже здесь, я думаю, как-то особо и, ну, как сказать, здесь придется очень много и слишком убедительно работать с общественным мнением, потому что и то, боюсь, там этого не пойму, да. Поэтому я не знаю, с кого может быть, только, опять же, Саудовская Аравия, какие-то отдельные вот государства, там, скажем, там, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Но там тоже, вот Объединенные Арабские Эмираты, там тоже такой момент, что сейчас вроде как у них все мирно, спокойно, да, там, помимо нефтяного бизнеса развивается активно туристический бизнес и так далее. Если надо, там какие-нибудь эти очередные дроны нанесут удар по Дубаю, да, так скажем, ну, сразу число желающих покупать там элитные квартиры или даже отдыхать, в общем-то, резко сократится, да. Я сам несколько раз...
То есть они не хотят навлекать на себя беду.
Да, я отдыхал в Эмиратах, там тишь, да гладь и Божья благодать, и именно за счет этого туда, в общем-то, туристы и едут.
Ну, хорошо, на Иран они будут нападать, бомбить и так далее, но наверняка воспользуются моментом и заговорят о введении очередной порции санкций, еще сильнее будут зажимать.
Ну, Соединенные Штаты Америки, мне кажется, попробуют под это дело действительно, скажем, попытаться пресечь, скажем, вот это вот, или, по крайней мере, ограничить торговлю иранской нефтью. Но, опять же, насколько там хватит сил, возможностей, потому что, я говорю, там сильный мир всего тоже играет на стороне Ирана, прежде всего Китай, который жизненно зависит от, собственно, поставок иранской нефти. Более того, сейчас, опять же, у Китая и Соединенных Штатов Америки очень непростые отношения. Если, как сказать, подожмут Иран, то Китай может это воспринять как уже, ну, начало уже такой откровенной войны. И, опять же, в столкновении двух, как говорится, таких львов, да, ну, обычно достается и тому, и другому, да. И, опять же, вот...
В общем, это невыгодно никому,
я думаю,
понимаю.
Что мне кажется, что это было бы невыгодно никому. Хотя поджать, конечно, Иран попытаются, так скажем, его демонизировать, да, в общественном мнении. Но вот чтобы, не знаю, установить блокаду его границ, ну, для этого, мне кажется, силу Соединенных Штатов Америки, главное, у Трампа не хватит.
Александр Борисович, есть еще такая интересная сторона, как наша, российская. Mm-hmm. Сейчас разведка собирает данные о том, что происходило на самом деле на НПЗ Саудовской Аравии. А нам-то что? Вот зачем нам эта информация? Какую роль мы можем играть в этом конфликте?
Не, ну нам это интересно, конечно, с точки зрения, опять же, вот этих цен на энергоносители, прежде всего, цен на нефть, с точки зрения нашего, собственно, некого вот взаимодействия с ОПЕК, через, опять же, вот этот ОПЕК плюс знаменитый, да, поскольку такого рода инциденты, они, конечно, могут повлиять на рынок нефти, причем, как сказать, сейчас установлено, ну, достаточно там, вот, по крайней мере, считается комфортной ценой в диапазоне от 55 до 65 долларов за баррель, да?
Ну, и бюджет у нас сверстанный, да, рубль, да, отвязался от нефти.
И высокие цены на нефть, это, опять же, будут перекосы определенные с точки зрения потребителя и производителей, да, это тоже надо будет все, как бы, пересматривать, ломать и менять, да, и, опять же, новые договоренности достигать в рамках ОПЕК, да, и за его пределами. Поэтому я думаю, что...
Но это экономический интерес. Или доля политического какого-то интереса тоже присутствует?
Ну, доля политического, потому что России, конечно, невыгодно, чтобы Иран, что называется, завалили, да, или чтобы его, так скажем, убрали с политической арены в качестве актора, да, невзирая на все, там, говорю, непростые отношения наши с Тегераном. И я думаю, что здесь как раз собирает информацию и, может быть, в качестве альтернативной информации информацию, может быть, это в этом будет какая-то информация, может быть, о составе провокации, может быть, это была, кто знает. Потому что эти дроны, причем, может, даже третьи силы какая-нибудь
собирать. А может быть, сами саудиты запустили?
Может, сами саудиты. Может, какие-нибудь там, не знаю, те же самые, там, не знаю, американские спецслужбы сработали или кто-то еще, да?
А скажем? Вообще это возможно выяснить? Ну, то есть понять, откуда их запускали?
Спутниками можно, наверное.
Ну, спутниками, но конечно,
они сразу
можно.
Выяснили,
да, но насколько, собственно, это все-таки, ну, опять же, если это какая-то масштабная провокация, я думаю, что ее, как сказать, если
откуда
не
откуда ноги
гусита,
растут,
да,
мы можем и не узнать.
То там можно и не узнать, да.
Но мы, может быть, не узнаем, но в любом случае, если разведка получит какие-то данные и, имея на руках определенные факты, она, ну, российская сторона в переговорах с кем-нибудь может их очень даже использовать.
Ну, может использовать
интересно.
Его, он там, для, если вдруг там, собственно, опять же, возникнет там какая-нибудь, опять же, идея наказать Иран через Организацию Объединенных Наций, там, допустим, можно при необходимости использовать, там, допустим, право вето, да, но опираясь не просто, вот, что мы так в это не верим, да, как с той стороны говорят, что мы в это верим, мы скажем, что мы в это не верим. А вот у нас есть такие данные, что Иран к этому не имел отношения, имели такие-то, такие-то там силы, или, по крайней мере, вот точно, что это с их территории ничего не запускалось, да. Но, поэтому, мне кажется, здесь дополнительный аргумент никогда не помешает, тем более, что у нас есть там свои интересы, и мы там активно играем сейчас в регионе.
Угу. Ну, скоро российский президент отправится в Саудовскую Аравию. Вот конфликт как-то повлияет на переговорные процессы и отношения с саудитами вот, российской стороны?
Ну, у нас всегда, как говорится, с саудитами такие прохладно-рациональные отношения, да? То есть мы там друг
друга... Ну, как же, саудовский принц к нам приезжал.
Ну, да, да, нет. Ну, я говорю, все равно там, тем более у них этих принцев, в общем-то, на самом деле...
там, как у нас
как
депутатов,
как собак нерезанных, да? Поэтому, то есть там один принц приехал сюда, другой куда-нибудь еще, и третий еще куда-нибудь. Поэтому, ну... В принципе, я говорю, с точки зрения таких стратегических приоритетов, понятно, что как бы, интересы саудовцев, в принципе, в Штатах, да, и от этой линии они вряд ли отойдут в ближайшие годы. Другое дело, что нам не мешает это с ними выстраивать конструктивные отношения в плане торговли, в плане регулирования цен на нефть, и с точки зрения, опять же, вот, ну, скажем там, модерирования ситуации на Ближнем Востоке, потому что Саудовская Аравия это, ну, тоже очень крупный, мощный и авторитетный игрок.
Еще и богатый игрок.
Ну и богатый, конечно.
А сбалансировать мы как-то сможем, чтобы и с Ираном не обострились отношения, учитывая ситуацию, и с саудитами мы как-то более, наверное, какие-то крепкие отношения наложим?
Ну, мы, мне кажется, вот как раз занимая такую прагматичную позицию, да, мы, в общем-то, на мой взгляд, там довольно, ну, ведем себя достаточно гибко, да, то есть и мы со всеми даже умудряемся дружить, да, и, казалось бы, с самыми противоположными сторонами, и с Ираном, с Израилем, с Саудовской Аравией, в общем, и с прочими, да, так скажем, и вроде как со всеми добрые отношения, и даже если, условно говоря, там Израиль наносит удар там по объектам в Сирии, да, то эти удары не, даже чаще всего не только не по нашим, да, на военном, даже не по сирийским, а чаще всего они наносятся по ударам вот Хизбаллы, которую считают в Израиле террористическая организация, такой проиранская, да, шиитская организация. При этом мы все равно, так или иначе, наши там советники и прочие, они в планировании операции так или иначе тоже задействуют эти подразделения Хизбаллы, потому что, допустим, ощущается очень серьезный дефицит пехоты, да, при проведении, скажем, зачисток вот там игиловцев и так далее, да, в Сирии. И поэтому приходится, ну, как говорится, собирать эту пехоту с мира по низке.
Александр Борисович, ну, если подытожить наш разговор, вот глядя на эту ситуацию, в мире сейчас любая вспышка может вызвать какой-то мировой конфликт, глобальный конфликт, да, вот эти вот громкие разговоры, что мы сейчас начнем бомбить. Или вот у меня просто ощущение, что вся планета, это вот как нефть, куда бросаешь спичку, и она полыхает.
Ну,
вот почему? Стороны, откуда такая напряженность?
С одной стороны, так, да, потому что слишком, как говорится, много... Если когда был однополярный мир, там было ясно, кто главный, и он как бы устанавливает свои правила, ну, зачастую очень эгоистические, и
такие, остальные прислушиваются.
Да, остальные просто прислушиваются, либо их просто принуждали, что называется, следовать этой линии, да. Сейчас мир, он по большому счету уже где-то и де-факто, и где-то де-юре, он многополярный, поэтому здесь, само собой, чем больше сторон, тем больше конкуренции, тем больше противостояний, тем больше вариантов. Хотя мне, если честно, больше я напрягся, если честно, с точки зрения такого глобального конфликта, когда вот недавно произошло там... скажем, лишение штата Джамму и Кашмир, да, определенных таких автономных моментов, да, и я как раз, ну, не исключаю, что, допустим, не дай бог, когда, но мировая война может начаться из-за такого...
Между Пакистаном и Индией.
Которая, в общем-то, это будет вообще, как сказать...
Тут, это будет очень кровавое.
Да, тем более, что и то, и другое государство перенаселенное, как говорится, плюс-минус 1-2-3 человек это...
Индия активно вооружается.
Да, и Пакистан активно вооружается, и кто знает, что им там придет в голову. И с той и с другой стороны, в общем-то, да, люди настроены в достаточной мере фанатично, да? Мне кажется, даже в Иране, в Саудовской Аравии, ну, спокойнее, не говоришь про Россию и США, там люди гораздо более прагматично и рационально оценивают ситуацию, а там они более эмоциональны, и к чему это может привести...
Ну, будем надеяться, что это приведет к обсуждению в ООН и к разрешению конфликта каким-то дипломатическим путем.
Дай бог, я тоже на это надеюсь очень сильно.
Спасибо вам большое, Александр Борисович. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов был в эфире радиошоу «Компас».
«Компас» – ваш спутник в мире новостей.